Ну, дорогие, пришло время. Вот. Первое воскресенье Великого Поста, и мы по традиции не нами заведенной, еще давно эта традиция заведена, в этот день, вот, уже вечер, а это уже мы на всеночном бдении, считайте, что уже воскресный день начался, вот, мы почитаем общую исповедь, ну, приготовляя души наши к теплому покаянию, которого и ожидает от нас Господь Иисус Христос. Тем более, что думаю, что вот теплота это уже приготовлена, ну, вот, подвигом первой седмицы, которую особенно, слава Богу, особенно стараются все соблюдать и в посте, и в посещении богослужений, во всяком воздержании. Вот, новости не смотрят, я знаю, люди многие даже не знают, что происходит. Представляете себе, как приятно слушать. Вы представляете, мы бы не узнали ничего плохого. Ходили бы себе в церковь и не знали бы, что существуют раскольники. Вот. Они бы существовали, и все было бы так. Ну, а сейчас, Боже милости, буди нам грешным и помилуй нас. Исповедуем мы многогрешные Господу, Богу и Спасу нашему Иисусу Христу, и вам, святые отцы наши исповедники, вся согрешение наше, вся злая дела наши, которые делаем во все дни и часы жизни нашей, и в помыслах, и в делах во все дни и часы жизни нашей. Согрешили. И вот эта исповедь, которая составлена, общая исповедь, которая составлена для напоминания святителем Игнатием Брянниновым, мы обычно ее читаем, это исповедное напоминание, молитва такая исповедная, она начинается вот такими словами: «Обеты святого крещения не соблю». Ну, дорогие, конечно, многие из нас крещены в детском возрасте, а многие уже и в взрослом возрасте. И в основном, хотя, может быть, и во взрослом возрасте крещены, но во всяком случае, почти все мы присутствовали при крещении младенца. И если уже совсем уже не невнимательно при этом стоим, мы видим, как вот крестные, а когда мы взрослые крестимся, то уже и сами, крестные мы даем некоторые обеты. Вот какие обеты мы даем? Вот если вас спросить, вы ничего не ответите, я уверен. Или что-то скажете мне. Помните что-то или нет? Во-первых, мы там две вещи, которые можно назвать некоторым обетом. Это отрицаемся мы от сатаны и от всех дел его, и всех ангелов его, от всякой нечистоты, которую измыслил сатана и старается, которую нас старается уловить. Что это такое измышления сатанинские? Измышления эти сатанинские все приспособлены к нашим немощам. Причем эти немощи, они наследственные. Вот если ощущаешь в себе некоторую немощь и склонность к какой-то слабости, к греху, не переживай, не считай, что ты калека. Не считай, что ты калека. Знай, что это тебе от Бога задача. Знаете, что такое камень преткновения? Камень преткновения – это как будто некоторое удивительное сосредоточение, преодолев которое, мы преодолеваем весь грех в совокупности. Попробуйте весь грех в совокупности преодолеть. А Господь так благоустрояет, что Он дает нам задачи. Причем каждому постепенно, в той мере, в которую мы способны исполнить эту меру. исполнить эту меру и преодолеть это искушение и решить эту задачу в ту меру, которая нам по силам. Итак, вот то, с чего начинает Игнатий Брянчанинов, это первое. Он напоминает нам, что мы, во-первых, отреклись. Что такое отреклись? Познали мерзость всех сатанинских предложений и от них отрекаемся. Вот должны мы задуматься, так ли это? Или мы все-таки склоняемся к этим мерзостям, склоняемся некоторой слабостью, некоторым расположением, как вот, ну, удобный пример можно какой привести? Как некоторая бы мать говорила, увидев сына своего, которого она учила всякому благу и наставляла его на всякое благо, и говорила ему, что всякая нечистота, которая встречается тебе в жизни, ты должен ее избегать. Если бы мать эта, увидев, что сын ее, приходя в возраст, начинает соблазняться некоторой нечистотой, и, ну, сказав ему несколько раз о том, что не должно так поступать, а потом бы, увидев, что слова ее как будто бы бесплодны, махнула бы на это рукой и говорила: ну что ж делать, он, время пройдет, он переживет, сам поумнеет. Ничего подобного, дорогие. И хочу обратить ваше внимание, дорогие родители, это очень важно. Важно. И долгое время будет важно. Долгое время будет важно, когда мы, видя даже невозможность осуществления нашей благой власти над нашими детьми, когда мы видим даже то, что мы не можем властью своей родительской воспрепятствовать греху, когда мы все-таки властно, обратите внимание, власть наша непосредственная уменьшается, конечно, над детьми, но тем не менее, родительская, мистическая власть, наше слово «нет», то, что мы не согласны, чтобы дети наши, ну, совершали нечистоты. Эта власть, она делает чудо. Она сохраняет на большой привязи этого юного человека, который сейчас сам не может преодолеть свои похоти. Сам впускается в нечистоту, но решительная позиция его родителей, она все-таки сохраняет ребенка, ну и, или юношу уже, сохраняет возможности возвращения и покаяния, возможности разума. А не дай Бог ты только скажешь, ты, ну ладно уже, смиришься с грехом, скажешь, пусть так и будет. Что же уже делать? Сам когда-нибудь перерастет, сам когда-нибудь поймет. Все, считай, что ты отдал на откуп бесам свое чадо, от власти своей, которая у тебя есть, отказался и совершил действительно предательство в отношении своего близкого человека. Так же и с душой нашей происходит, когда не можем мы даже обуздать наши похоти. Все равно должны приходить мы на исповедь, каяться, плакать, просить, как это часто, к счастью, многие разумеют и приходят и просят прощения, и все равно находятся на удивительной привязи милосердия Божьего, которая всегда, все равно человека привлечет к окончательному покаянию и победе. Окончательная победа над грехом происходит не по нашим силам, дорогие, а когда приходит время, и Господь посылает благодать и разрешает нас от уз греха. Итак, первое, что требует от нас Игнатий Брянчанинов, это вспомнить, что мы обещались мерзость всегда считать мерзостью. Запомните это. И от этого не должны ни отрекаться, никакого компромисса душей нашей не совершать. Даже при нашем бессилии. Либо оно касается нашей души, это бессилие, часто. Либо оно касается наших близких, которые, за которых мы так же, как за душу свою отвечаем. Все равно должны мы, все равно грех называть грехом, а правду правдой. И в этом твердо стоят, и в этом есть только есть надежда на исправление. И далее, какой второй обет мы даем? Мы даем обет сочетания с Господом нашим, Иисусом Христом. Сочетовавшийся Христу. Что же в этом здесь? Тут в этих словах нет рассказа, что я обещаюсь быть милосердным, там, следить за своими близкими, потому что это само собой разумеется. Сочетовавшийся Христу. И когда я говорю сочетоваюсь, то, конечно же, я сочетаюсь Духу Христову, который и научает нас всякому благу, научает нас. И это тоже надо помнить. Помнить, когда мы живем не по-христиански. И внимательно к этому относиться. Когда мы позволяем себе некоторое расслабление, некоторую небрежность в отношении вот духа христианской жизни, а это об этом сейчас не можем долго говорить, скажем только кратко. Каждый пусть испытывает свою совесть и рассматривает это. Пусть, когда мы видим некоторое расслабление в отношении христианской жизни, пусть никто не находит оправдания и не говорит себе, что я сегодня в отпуске. Никакого отпуска от Духа Господа нашего Иисуса Христа нет. И вот это, и, собственно говоря, и есть два важных слова, которые заключаются в том слове, которое к нам обращает святитель Игнатий и говорит: обеты святого крещения не соблю. То есть грех с грехом сочетался, с ним сжился, а Духа Христового постоянства, ревности, то постоянно, из постоянства ревности не считал своей обязанностью и от этой ревности отказался. И во всем этом, получается, перед Господом солгал, перед Тобой, перед лицом Твоим, Господи, солгал. Прости меня, милосердный Господь. Согрешил перед Господом маловерием, замедлением в помыслах от врага, всеваемых против веры и Святой Церкви, неблагодарностью за все его великие и непрестанные благодеяния, призывание имени Божия без нужды в суе. Здесь маловерием святитель называет наше непостоянство в умном делании. То есть рассеянная плотская жизнь, он ее и называет маловерием. У нас пример маловерия какой был? Когда вдруг увидел Петр, да, что Господь идет по водам, а ревность его большая способность души его, душа его была способна к большой ревности последовать за Господом нашим Иисусом Христом. И ревностью своей большой, способной к большой вере души он возревновал и захотел идти этим путем. Когда стал на этот путь, вдруг встретился он с очень такой важной вещью. Неопытностью. Потому что когда ты становишься на путь Христов, то ты становишься на путь чудотворца. Ну-ка, на путь чудотворца. Ты должен не доверять естественному виду вещей, которые перед тобой происходят. Ты должен понимать, что ты спокойно можешь идти среди бурлящего моря, и ничего с тобой не происходит. Ну, если отвлеченно не разговаривать, не говорить, приведем в пример даже такого человека, он странный, конечно, очень был. Он странно, очень немного был этот человек, но думаем, что безусловно, это его вера в нем так действовала. Когда он, ни в коем случае не призываем вас так поступать, но для, пример же должен же быть какой-то. Мне рассказывали про еще в 70-е годы в таком бандитском американском районе, когда там бандиты там встречались и перестреливались между собой, там был такой юродивый человек там находился, который христианин. Уж не знаю, кому он там, он же какой западный христианин. Что он считал своим долгом вот в этой перестрелке участвовать таким образом. Он вытаскивал раненых там, вот, чтобы они там не погибли совсем. Вот людей, то есть решался вот на такой вот удивительный подвиг. И действительно, что больше всего всех удивляло и вызывало даже у бандитов этих уважение. Они знали его, что никогда никакая пуля в него не попала. Он их ведь не боялся. Так мы это к чему сказать? Что вот следование за Христом, оно обязательно должно быть основано на опыте. Сначала малом опыте, потом большем опыте. И без этого опыта невозможно человеку, даже с большой, огромной душой, которая может вместить любовь к Христову, невозможно чудо Христово исполнить. Как это и произошло и с Петром. Опыт нужен. И потому святитель и говорит сразу. Перед Господом согрешил маловерием, замедлением в помыслах врага всеваемых, против веры, церкви и так далее, такой неблагодарностью, все такое. Вот он говорит о том, что мы началом этой нашей жизни в вере должна быть умная брань. То, что мы должны начинать христианскую нашу жизнь с того, чтобы следить за своим умом, ну как следить за своим умом? Вообще-то, дорогие, все христиане раньше читали Иисусову молитву. Краткую, не краткую, в краткой, в полной форме. Какой, для чего, дорогие? Для того, чтобы имя Иисусова постоянно следило за расположением нашей мысли. Куда наша мысль пошла? Вот обратите внимание, что сейчас требует от нас мир. Мир от нас требует рассеянности и сосредоточенности на мерзких, пускай они могут быть завуалированы мерзкими, но на мерзких каких-то образах. И эти мерзкие образы действуют в нас так, что они душевно нас влекут к себе. А христианин должен... Вот что такое это привлечение к этому мерзкому образу, как не опьянение? Человек дурное считает для себя привлекательным и сладким, так же, как человек опьяневший, не разумеющий, что он творит. И вот и святитель требует от христианина, да, в общем-то, напоминает просто обычное вот наше благочестивое требование проводить трезвенную жизнь, когда мы действительно можем, читая Иисусову молитву про себя, в разных видах причем, это у духовного отца надо советоваться, кто как, кто может, или просто часто молясь. Может быть, Иисусову молитву не может человек содержать постоянно, или часто прибегая к молитвам, вот Серафим Саровский несколько раз в день советовал читать «Отче наш, Богородица», если мы бы выбрали эти часы. Насколько бы наш ум в трезвость уже сохранял, насколько бы ангел-хранитель, хорошо, мы не читаем Иисусову молитву, но ангел-хранитель-то постоянно рядом с нами, насколько бы он имел больше сил напоминать нам, что мы склоняемся умом к нечистоту, к нечистоте, к страстям. А нечистоты и страсти, он рассказывает, какие это бывают нечистоты и страсти, особенно пагубно действующие, особенно пагубно и разлагающие действующие. Ну, это было еще в те времена, когда пагубным было общее безверие, общее такое, не то чтобы критическое, а общее снисходительное отношение к церкви. Церковь считалась обществом, ну, таким обществом для малообразованных людей, и во всяком или просто нужно было соблюдать какие-то государственные законы, потому что государственными законами было обязательно обязательное соблюдение православия. Если ты чиновник, ты должен прийти обязательно один раз в год исповедаться, причаститься. А само отношение к церкви было, вот почитайте литературу 18-19 века, но отношение к церкви очень небрежное, всячески высмеивающее разных, ну, нас, священнослужителей. Как их называть? Забыл. Попы, да? Вот так. Священнослужителей высмеивающие. И вот здесь он, ну, конечно, следуя за особенными особенностями своего времени, он и говорит, что замедление в помыслах от врага всеваемых против веры Святой Церкви, против веры и Святой Церкви. Но, дорогие, сейчас всевать маловерие, помыслы против веры и Святой Церкви никого уже почти не надо, потому что действительно верующих людей, вот у нас действительно большой резонанс церковная жизнь в нашей стране производит, слава Богу пока, но на самом деле какой процент у нас верующих людей, которые действительно живут ради Царства Небесного? Ну, кто такой верующий человек? Это человек, который вообще-то живет для того, чтобы результатом его жизни была жизнь вечная. Вот скажите мне, какой процент наших людей живет для вечной жизни? Какая это, какие вот эти вот наши страны, вообще все, от Европы до конца Азии, какое они имеют право называться христианами? Ну, это не мое дело судить, кто имеет право, кто не имеет права. Но я имею в виду по жизни своей, по своей подлинной принадлежности, по своему выбору. Особенно это касается молодых людей, дорогие, наших детей, которые совершенно сейчас озлоблены против всякой правды, против всякой чистоты. Обратите внимание, что больше всего непонятно, мерзко, отвратительно, от чего бегают сейчас молодые люди? От слова «чистота». Они ее не знают и знать не хотят. Нас очень мало. И поэтому тут уже говорить, что сейчас всеваемые сомнения в вере, в церкви, церкви это большинства людей уже не касается, потому что им давно уже все всеялось, но как они яростно поднимают руку свою и язык свой, пяту свою на то, что они не разумеют, на святая святая, они даже никогда не поймут, что церковь – это действительно подлинное тело Христово. Они никогда не поймут своих этих статейках гнусных, что они просто не понимают, что действительно они уподобляются тем людям, которые рядом с крестом стояли и на Христа плевали, еще и издевались на них. Они никогда не поймут, что церковь действительно подлинно тело Христово. Но в этом мы виноваты. Потому что посмотрите на наши личики. И узнайте в нас тело Христово, попробуйте. Итак, требует от нас, во-первых, опытности в жизни христианской, и эту опытность мы должны и сами преподавать. А в чем опытность в жизни христианской? Она с малого начинается, когда тебе хочется улизнуть от ответственности, а ты понуждаешь себя, это, и есть у тебя такая возможность, а ты понуждаешь себя сделать то, что ты должен сделать как христианин, малое нечто, как эти три отрока, помните, которые отказались есть языческую пищу, потому что они веровали, но у них опыт уже был, конечно, веровали, что и вкушая пищу, пищу, одни овощи, они вкушая, покажут, что покажут светлость лица и покажут такой результат, который не достигают люди, едущие вкусную пищу. Итак, христианская опытность плюс вот наша трезвенность, о которой мы сказали. Сказали. И не дай Бог, действительно, еще одна здесь есть вещь, очень некрасивая. Некрасивая. Действительно, в церкви сейчас среди нас, в церкви то, что сейчас происходит. Раньше вот церковь была вот такая, вот такусенькая, да, там 5 храмов, 6 храмов в Киеве было. Вот такусенькая церковь. И то хватало злобы. На бабушек все злились. Хотя эти все бабушки, они, ну, продукт своего времени, сейчас мы не будем уже говорить, кого, что такое советское время и какой продукт это советское время произвело. Это уже отдельная тема. Но эти бабушки, между прочим, надо обратить внимание, на их спинах церковь новомучеников сохранилась и принесена до сегодняшнего дня несется. Так вот, она в некоторое время, ну, с одной стороны, конечно, по благодати Духа Святаго, а во-вторых, хитростью дьявольской, расширилась до таких размеров, что впустила сюда всякое мерзость и безобразие. И вот, конечно, дорогие мои, часто мы позволяем себе то, что запрещает церковь канонами. А церковь канонами запрещает нам говорить как будто бы очевидные вещи. Вот нам нельзя хулить церковные власти. Нельзя. Даже когда нам не нравится их поведение, не нравится их вид внешний, не нравится то, что они говорят. Есть вообще, особенно сейчас, есть формы языка, в которых мы можем выражать свое несогласие. И это мы именно это имеем право, например, несогласие по поводу каких-нибудь, ну, таких нецерковных заявлений церковных властей. Но в то же самое время хулить церковную власть или говорить дерзкое слово на церкви, конечно, мы ни в коем случае не можем. Это закон, дорогие. А на этот закон никто не обращает внимания. Обратим внимание. Это очень важная вещь. Воздержим язык свой от всякой нечистоты подобной. И знаете, что обозначает такое воздержание? Когда мы язык воздерживаем для того, чтобы никого-нибудь не осудить, не осуждать, вот как это сейчас принято. Это называется целомудрие. Будем приобретать опытность и в церковном целомудрии тоже. Дальше. Согрешили неимением ко Господу любви и страха к Господу. Он не случайно здесь соединяет две эти вещи, любовь и страх. Потому что на самом деле, то, что мы, вот, например, в первую же неделю поста слышали о страхе Божьем, что она есть, что страх Божий есть начало премудрости, то мы с вами должны, конечно, безусловно знать, что такое страх Божий. Страх Божий – это, дорогие, особое отношение к Богу, когда мы ни в коем случае не хотим потерять его нежное отношение к нам. Понимаете, дорогие, что такое страх Божий? Когда мы боимся сделать такое, из-за чего у него не будет к нам нежного отношения. И это же переживание, если так можно сказать, это же боль, которая боится потерять нежность Божию. Она и называется страхом Божиим. Она же и любовь наша к Нему. Вот это, дорогие, на это обратим внимание. И тоже скажем, что и любовь Божия, и тоже происходит от опытности, потому что все испытывается в каких-то событиях. Все испытывается в каких-то событиях, которые происходят в нашей жизни. И в каждом событии, когда мы, например, находясь среди каких-нибудь богохульников, вместо того, чтобы стесняться там что-то, иногда, что ты с ними будешь говорить? Ты встал и ушел. Самая лучшая проповедь. Когда ты можешь совершить поступок, который является, собственно, исповеданием имени Господа нашего Иисуса Христа, который есть поступок в отношении бережности, сохранения внутрь себя любви Господу нашему Иисусу Христу. Вот это следующее то, на что указывает святитель. И тут дальше святитель говорит о всякой небрежности в церковной жизни, которая происходит от расслабленного и неблагоговейного отношения. Вот знаете, действительно, в церковной жизни мы, хотя это наш дом, мы здесь все привыкли, все тут наше, все равно вот память, вот все время напоминание о умной мысли хождения перед лицом Божьим. Заходим в храм, и особенно оно должно, это память о хождении перед лицом Божьим, память должна просыпаться для того, чтобы нам и благоговейно креститься, и благоговейно лобызать иконы, и ни к чему небрежно относиться. И не дай Бог исчезнет эта память о святыне нашей жизни перед лицом Божьим. Вот что защищает это требование святителя в этом разделе исповедания. Когда мы теряем отношение к святыне. Если мы теряем отношение к святыне, то в таком случае теряем и сами взаимоотношения с Господом нашим Иисусом Христом. Ну, тут говорится о том, что иногда мы стыдимся нашего христианского имени, но здесь очень сложно определить, в какой момент нужно быть исповедником, а в какой момент нужно, в общем-то, бежать с того места, где находятся те люди. Потому что Господь же так и говорит, что не бросайте святыни псам. Вы помните, дорогие, да? То, конечно, понимаете, вот, например, ты там можешь иногда внешним с каким-то благоговением, благочестивым действием внешним, можешь иногда показать некоторому человеку, укрепить в исповедании, а другого соблазнить какому-нибудь богохульству. Ну, богохульству можешь расположить. Поэтому наше внешнее благочестие должно быть прежде всего внутренним благочестием. Да, вот мы видим храм Божий, там подойдем, перекрестимся. Вот. Но рассудить о том, насколько нужно и где, и как это благочестие проявлять, это уже на наше благочестивое рассуждение оставляем. Потому что есть с одной стороны малодушие, которого не должно быть, а с другой стороны, вы помните, да, Господь требует от нас, чтобы мы не разбрасывались святыней и никого тем более не соблазняли становиться свиньями. Не был человек свиньей, а вдруг он вот соблазнится, на благочестие твое нечто по неразумию своему сказал, и уже, видите, по слову Господа, в свинью превратился. Не надо этого тоже делать. Будем стараться здесь поступать разумно, но не малодушно. Дальше. Ну, по поводу любви к ближнему ничего вам не буду долго говорить, потому что любовь к ближнему заключается в каких вещах? Во внимании и еще какой вещи?
Сочувствие.
Терпение. Внимание – это и есть сочувствие. Потому что сочувствие – это, вообще-то говоря, дар, который есть у каждого человека. Другое дело, что мы привыкли жить, привыкли охранять свой покой, вот живя не по-христиански, свой покой привыкли охранять тем, что мы не замечаем то, что вокруг нас происходит. Итак, вот любовь к ближнему, как мы храним? Вниманием и терпением. Ну, а у терпения, конечно, есть свои какие-то пределы, и здесь нужно, конечно, приходить и советоваться с духовным отцом по поводу каких-нибудь особенных случаев. А когда они не особенные, эти случаи, когда не особенные ежедневные в общественных местах происходящие, когда люди нас очень-очень сильно, я еще раз повторяю, что удивительным результатом нашего особого после революционного времени было произведение такой общественной культуры, которую никто вынести не может. Это всеобщая невыносимость. Друг друга мы, в общем-то, мало выносим. Вот это вот итог, потому что на самом деле вот социальной культуры у нас никакой нет. Так что, что такое социальная культура? Это внешняя бережность друг к другу. Ее просто не существует. Она генетически просто уничтожена. И, конечно, нам очень трудно проявлять терпение к ближнему. Начнем с семьи. Хорошо? А с семьи, общественного транспорта и в храме тоже трудно нам. Трудно нам. Но, с другой стороны, это камень преткновения. Понимаете? Это значит, нам Господь положил такой вот удобный камень, преодолевая который, мы побеждаем весь грех. Вспомним об этом. И не будем особенно расстраиваться. Дальше. Неисполнением церковного келейного правила. Ну, дорогие, каждый знает, и тут уже оставляем на совести рассуждение каждого. Дорогие, какое у кого должно быть церковное правило? Единственное, что я вам хочу сказать по этому поводу, важное. Господь устроил все так, когда все сотворил, что все, что Он сотворил, все возрастает. Вот Он сотворил Адама, и весь Адам должен расти до какого предела? До предела богоподобия. Понятно? Все в мире сотворено так, что оно расширяется в образ богоподобия. И когда грех пришел, он тоже похитил этот закон. И грех тоже имеет тот же самый закон. Извратив любовь, он тоже точно так же живет, расширяясь. Так вот, я вам хочу сказать, дорогие, по поводу правила мы вспомнили. Кто старается? Иногда, дорогие, расширением бывает подвиг хранения своего правила. Утреннего и утреннего, вечернего, понимаете? А иногда подвигом настоящим, расширением нашей души в любви Христовой, бывает, когда мы увеличиваем это правило. Это как у кого бывает, в каких условиях человек находится. Когда он в концлагере умудряется найти время там, для чтения какого-то маленького, ну, конечно, это малое его правило, это, конечно, расширение его. А когда он в удобных случаях, когда он накануне Андрея Крицкого размышляет о чем-то другом, ну, тогда это оскудение, да? Вот это хотим вам сказать, дорогие. Самое главное по поводу исполнения и неисполнения церковного правила. И исполнения, и неисполнения, что душа наша, вот мы пришли в церковь, она должна обязательно расти во Христе. Иначе такая душа, которая не растет, она обязательно деградирует. И другого пути нет. Запомните. Либо она растет в любви Христовой, либо она деградирует. И если человек, еще раз повторяю, если он даже, бывают внешние обстоятельства, при которых человек не увеличивает правила, но сама трудность исполнения правила, она сама делает это правило более дорогим, и, конечно, душа человека такого растет в нужном направлении. Хотим сказать также по поводу вот какого замечания, которое здесь есть. Здесь упоминается о том, что не ходят, что мы не все церковные службы посещаем. Я вот с удивлением прочитал, но это мы своими глазами, я это видел, потому что мы когда вот, воцерковлялись там в 80-е годы, это в советское время, каждый обязательно своей ревностью своей, ну тогда было это удобно. Представляете себе, весь мир не ходит в церковь, а ты ходишь. На все ночные бдения никто не опаздывал, всегда приходили, всегда вечером на службу, утром на службу, всех посчитали ненормальными, но это вот отношение внешнее, оно очень помогало, понимаете? А сейчас нужно сказать, что оптинские отцы сказали следующее, что охлаждение по отношению к церковному богослужению, к церковному богослужению, начинается, знаете, с чего? С того, что люди перестают ходить на всеночное бдение, на вечернюю службу. Это оптинские старцы говорят. Обратите на это внимание. Вот. Конечно, на вечернее богослужение ходить сложнее, потому что литургия проходит динамичнее, тут мы, конечно, не только динамичнее, а тут больше не будем отвлекаться на глубокие образы, просто скажем, что на литургии находиться, конечно, человеку немного проще, чем на всеночном бдении. Здесь нужно потрудиться самому больше, чтобы стяжать ту благодать, которая не меньше. Она все время одинаковая. Ну, некоторые говорили даже, что монах прежде должен, некоторые говорили так, что монах должен сначала приумереть на всеночном бдении, для того, чтобы воскреснуть на литургии с Господом нашим Иисусом Христом. Вот это, обратим на это внимание. Вот. Ну, есть, конечно, сейчас люди есть, которым трудно ходить на всеночную, но на это обратим внимание. И во время службы, опять же таки, напоминаем о том, что служба не для рассеянности, а служба именно для того, чтобы, вот, собственно говоря, суть молитвы нашей, в чем заключается? Суть молитвы заключается в том, чтобы бороться с постоянным нормальным состоянием ума. Какое состояние нормального ума у нашего? Нормальное состояние ума – это парение. Ум летает везде, и все, как пчелка, собирает везде нектар, где что сладенькое, где сладенькое есть. И обязанность наша взять ум рукою веры, внедрить его в темницу сердца, и там твердо иметь память об имени Господа нашего Иисуса Христа. В этом заключается делание. Этому помогают и слова, которые читаются там на клиросе у нас, на богослужении, те богослужебные слова. Они тогда только открываются, когда человек ум свой в темницу в эту заключит, тогда его и начинают учить и получать те слова, которые мы слушаем на богослужении, драгоценные слова.
Следующее, о чем говорит святитель, это небрежное отношение к посту. Дорогие, пожалуйста, формы поста были разные от начала. Сначала там мы не будем все формы перечислять, какие поста, формы поста были в разных христианских общинах и вообще за время христианской жизни. Но пост – это некоторый образ жертвы нашей животной жизни ради жизни духовной. Никто никогда действительно не узнает, что такое благодать молитвы, тот человек, ну, во всяком случае, не утвердится. Может быть, поначалу даст ему Господь увидеть, что такое благодать молитвы. Но тот, кто не соблюдает поста, тот, кто не совершает этой животной, животного этого приношения, отказа от животной жизни в какой-то форме, тот никогда не узнает, что такое благодать молитвы, что такое ангельская, подлинная ангельская жизнь. Почему ангелы питаются словословием? Почему это для них пища? Никогда не узнает такой человек. И поэтому еще раз, дорогие, скажу, что пост является неформальностью некоторых, а пост – это обязательное делание для обретения опыта жизни в Царстве Небесном. Понимаете, дорогие? Вот что такое пост. Единственное, что хотим вам сказать, дорогие, раньше требование было, ну, строгость того поста, образа поста, которую мы можем, строгость эту мы видеть, и о которой можем почитать сейчас, ну вот мы как встречающиеся с современной жизнью, может жизнь совершенно измениться. Жизнь может опять превратиться в концлагерь, и тогда уже мы не будем рассуждать о том, что мы будем есть. Человек, который хлебает баланду, он не рассматривает, что в этой баланде плавает. Но сейчас, когда мы свободны и относительно, в некоторой степени можем регулировать образ своего приношения Богу, свое приношение в нашей душевной, повседневной жизни, то, пожалуйста, хоть какой-то образ приношения соблюдать. Еще раз говорю, всегда были бы очень много разных образов поста. Вот. Было время, воздерживались от мяса, потом более строго соблюдали там, молоко и молочное, там, вообще не ели. Вообще, много разных. У кого каждый по силам, конечно же. Каждый по силам. К этому прилепитесь, это узнайте. Но ваше приношение должно быть обязательно какое-то. Посоветуйте. И, конечно, это должно быть не самовольное приношение. Потому что мы самовольно можем сделать? Либо одно, либо другое. Либо взять на себя слишком тяжелое, думая о себя слишком много. Либо слишком легкое, для того, чтобы тебе было удобно. Ты даже иногда и не распознаешь своих сил. А на исповеди, конечно, духовный отец сможет тебе помочь. Как тебе ограничить? Как тебя и с какой стороны ограничить, а с какой стороны себе позволить? Поэтому, пожалуйста, единственная мольба наша, мольба церкви, это чтобы мы избрали образ поста и твердо его соблюдали. И почитали под святыней, а не тем, к чему мы можем относиться небрежно. Знаете, что вот это делание поста, это делание приобщения к жизни ангельской. Даже вот такое, ну смешная вещь, от мяса человек отказался, тоже приобщается к ангельской жизни. Точно, дорогие. Старайтесь. Ну, здесь дальше перечисляются разные грехи мечтания о себе. Вот это, конечно, одна из самых таких вещей для нас и для нашего времени особенно действенных с негативной стороны. Самолюбование. Все наши вот остальные, все наши остальные стремления, страсти, вот которые, страсть быть начальником, или чтоб тебя никто не обижал, или ну, в общем, обиды, злобы, все, что с этим связано, все это связано, к сожалению, можно назвать вот таким словом самолюбование. Растоптать его нужно. А как ты должен, как ты можешь распознать, что ты, у тебя произошло изменение духовного ума в сторону самолюбования? Как ты можешь распознать? Очень легко можешь распознать. Если ты видишь урода в каждом ближнем, вот это точно у тебя. И мало того, что ты видишь, и ты про каждого говоришь, как про урода. Вот. Пожалуйста, это то, что и ты еще и христианин, все такое. В церковь входишь, все нормально, исповедуешься, причащаешься. Вокруг тебя это уроды только ходят. Значит, у тебя изменился ум в сторону самолюбования, дорогие. Это тяжелейшая форма сейчас психического, это, к сожалению, даже это уже даже не уже не какое-то духовное, это уже психическая болезненность какая-то. К ней нужно относиться очень внимательно и следить за собой. Если кто-то тебе показался уродливым по своим проявлениям, знай, что у тебя началась болезнь самолюбования. А все остальное, то, что там много чего перечисляет святитель, там, при этом, что человек, который самолюбованием болен, он самооправданием, конечно, занимается, он хочет, чтобы было бы все по его, на него равняется, он не терпит, когда делают не так, как он это, как это мыслит. Обратим на это внимание. Ну, тут следующий грех, на который обращает внимание святитель, это результат. Ну, это уже не должно к нам относиться, но все-таки, понимаете, дело в том, что эти слова больше написаны и относятся к людям, которых, в общем-то, обязательно раз в год сгоняли в церковь, вот, а здесь говорится о собственно, результате неверия. Что такое, как вот неверующий человек, он говорит, я не верю в Бога. Ну хорошо, ты не веришь в Бога. Но не может быть у человека отсутствия мистической жизни. Если ты не веришь в Бога, то ты обязательно начинаешь верить в бесов. И начинаешь с ними общаться тем или иным образом. Обратите внимание. Как вот, сейчас это неверие, как оно проявляется? Я не доверяю церкви, там это внешность, это все. При этом, что делают там? Читают постоянно гороскопы, ходят к гадалкам там, ну, и все внешнее, мерзкое, ужасное, бесообщительное язычество, все это вливается в нашу жизнь. Не в нашу жизнь, а в жизнь внешних людей, тех людей, которые нагло, самоуверенно говорят про церковь, что это какой-то рудимент, ну, в общем, не хочу я об этом особенно и говорить. Думаю, что это к нам не относится, кроме почему-то курения. Не курите, пожалуйста. Вот. Ну, я уже грехи гордости мы уже отнесли к самолюбованию, и здесь мы не будем повторяться. Все, что задевает наше самолюбие, все, что самолюбие, надо с этим жестко бороться. А не можешь бороться, что надо делать? У нас есть для этого лечебница. Пришел на исповедь и говорит, что я не могу бороться. Я вот обиделся, либо разозлился, либо вот у меня такое ожесточение. С этим нужно бороться. Но тут надо обратить внимание еще и на то, что мы должны к себе-то относиться жестко, а вот уязвленное самолюбие других людей должны стараться лечить, насколько это нам возможно, тем более, если мы в этом виноваты. Обратим тоже на это внимание. Про осуждение мы все говорили уже об этом, про осуждение не говорили, про расслабленную жизнь, которая называется невоздержанием душевных и телесных чувств, тоже говорили. Тут, кстати говоря, по поводу приобщения к внешней культуре, тоже, дорогие, будьте внимательны. Не можем мы точно поставить вам здесь границу, но хотим обратить внимание, что современная культура, в основном современная культура существует для того, чтобы рождать в нас страсти, злобу и взаимную ненависть. Обратите на это внимание, что современная массовая культура, та культура, которая навсегда называлась культурой, она на что воздействовала? Для чего существовала культура в обществе? Культура в обществе существовала для того, чтобы быть лестницей, потихонечку лестницей к Богу, к тому, чтобы через сострадательность прийти к пониманию Господа нашего Иисуса Христа и, приобщившись уже к самому Господу, приобщиться и к самой ангельской жизни. Нынешняя же массовая культура, это еще раз повторяю, она направлена только на то, чтобы рождать злость, злобу, взаимную ненависть и, ну, в общем-то, для того, чтобы люди находились в том состоянии, которым легко можно было бы управлять. Очень трудно нам терпеть продолжительные дурные обстоятельства. В этих продолжительных дурных обстоятельствах, которые сейчас часто с людьми бывают, будем друг другу помогать. Как только можем. Самыми простыми вещами. От шоколадок до денег, до участия. Вот все, вот видишь, человеку трудно терпеть. До утешения, до выслушивания бесконечных жалоб. Дай только человеку не упасть и не пропасть. Знайте только одну обязательную вещь. И запомните ее. И всем людям в трудных обстоятельствах находящимся говорите, что всякому событию в нашей жизни, хорошему и плохому, есть начало и есть обязательно конец. Это точно. Если сам человек не умножает, к сожалению, своего времени, своего заключения, не умножает через ропот, когда бесы, конечно же, находят в таком поведении человека, в поведении человека в тяжелое время, ропот, да, и нетерпение, ропот и нетерпение, тогда это, ну, долго не заканчивается, иногда может и никогда не закончится. Но если человек мужественно, тем более с нашей помощью, переносит вот внешние сложные обстоятельства, то тогда, конечно же, все будет по-другому. Тогда еще раз говорим, всякое, в том числе и сложное обстоятельство жизни, имеет свое начало и свой конец обязательно. Вот это мы должны помнить. И хотя демоны со своей советской властью приходят таким образом, говорят, что мы сюда пришли навсегда, дорогие мои, вы все своими глазами видели, навсегда они пришли или нет, и где, они, и куда они, эти демоны, делись. Это ложь. Они, сложные обстоятельства, приходят для того, чтобы нам показать, твердость нашей веры в Господа нашего Иисуса Христа. Вот это то, на что обращает внимание святитель. Вот. И, конечно же, он здесь уделяет внимание в своей исповеди на взаимоотношения к духовным благословениям. Это сейчас не тема для долгого разговора. Нужно, конечно, с рассудительностью выбирать духовного отца, но как вот один... собирались поехать на Афон, там некоторые бизнесмены, и собирались получать какое-то благословение. Один из них, самый разумный, говорит: братья, знаете, что самое плохое в этом? В том, что мы поедем там благословение получать. А его надо исполнять. И не поехали. Подумали, они же поняли, потому что, понимаете, на самом деле человек всегда знает, что хорошо, что плохо. И что он услышит от старца? А тут вдруг еще такое замечательное слово. Нужно исполнять. Подумали, поняли, что все равно исполнять не будут. Ну и не поехали. Так вот, дорогие, хотим обратить на это внимание. Если мы приходим за духовным советом, то его надо, к этому духовному совету прислушиваться, и его нужно исполнять. Нужно понимать одну очень важную вещь, которую сейчас мир не понимает. Что церковь, как бы она сейчас, ну, в общем, не приобрела такую слишком обширность, за которой трудно увидеть то, что по-настоящему свято и не подвергнуто никакому тлению. При этом церковью как раз-таки эта сердцевина, не подвергнувшаяся тлению, и называется церковь. Нужно помнить, что в ней установлена иерархия. Иерархия это не просто как земное командование, которое в одном должен быть, один должен быть начальником, другой должен быть подчиненным. А иерархия это так, как тогда священник должен быть проводником голоса Господа нашего Иисуса Христа для паствы Его. Вот это, на это обратите внимание. Ну, конечно, внимательно выбирайте себе духовников, но вот здесь обращает внимание на такое небрежное отношение к духовным взаимоотношениям к церкви и к плачевным результатам, когда мы небрежно относимся к тем благословениям, которые мы получаем. Ну, если ты получил благословение, ограничить себя в курении. Ну, ты все нарушил, вот так приди хотя бы покайся. Но не считай, что это не обязательно для тебя. Вот. Ну, и дальше он, святитель, обращает внимание на такую бесовскую уловку в нашей жизни, которая называется расслабленной жизнью. Вообще-то жизнь человека, вот сегодня я читал такое сообщение. Скажите, пожалуйста, когда у человека должна быть личная жизнь? Ну вот, все, каждый день на работу, воскресенье, церковь. Скажите, пожалуйста, когда у человека выходной, день покоя? Можете сказать? У нас покой тогда, дорогие, когда мы болеем, вот, когда мы болеем, у нас покой, и когда мы по старости вынуждены немножко отдохнуть, а потом опять трудиться. День седьмой Господу Богу нашему принадлежит. Итак, у нас не должно быть, жизнь наша не должна быть внешне расслабленной. Она должна быть постоянным подвигом. Вот, знаете, в Дахиаре я удивился, это замечательно. Вот этот пример, когда ты думаешь, вот наше монашество, мы такие там все смотрим, приезжаешь вот, в Дахиар, да, вот, на Афон, и смотришь там вот почивший Царство Небесное, дорогой Геронда Григорий. Так, ночью помолились, свое правильце почитали, утром литургию послужили, поели трапезы там с холодной водой. Желаю во всем вам такую воду попить. Вот. А потом на работу все. Значит, площадка с камня, выложенная, вымощенная, идеально вымощенная камнями. Вымощенная идеально, разбирайте. Вот разбирают. Потом вы разобрали, обратно делают. Но они находятся в постоянстве труда какого? Туда. При этом, конечно, монах, когда он трудится, он должен читать Иисусову молитву. Мы не должны находиться в праздности. Вот одна из уловок ужасного состояния, в котором находятся современные люди, это унынием называется. А уныние рождается от праздности. Человек, находящийся в постоянстве подвига, даже в тяжелейших условиях, никогда не страдает унынием. Уныние почти всегда результат праздности. Обратим на это внимание. И вот на это святитель тоже обращает внимание. И говорит, чтобы в карты не играли. На всякий случай. У нас карты играют, я не знаю. Наверное, нет. Ну и всякой плотской нечистотой, которую перечислять даже не будем, потому что у нас сейчас любят составлять подробные перечень нечистот, плотских нечистот. Пожалуйста, решайте со своими духовными отцами это, потому что некоторые люди влезают в ту область, которая их, собственно говоря, мало касается. Вот. Но единственное, что мы должны твердо знать, что жизнь наша, какая она от Бога устроена, как наша, вот как сотворил Господь человека, мужчину и женщину сотворил их, как в начале написано, так чистота этого брака и должна вот сохраняться. Это особенный подвиг, и он, этот подвиг, между прочим, тоже подчинен тому же самому закону, о котором мы говорили. Помните, какой закон Бог установил? Любовь должна возрастать. И борьба даже, вот часто борьба за то, чтобы, когда ее хотят у нас отнять, любовь к ближнему, это тоже есть образ возрастания любви. Вот. Это мы будем помнить, а с той нечистотой, которая проникла сейчас и вокруг нас окружает, об этом лучше говорить на исповеди с духовным отцом. Ну и будем воздерживаться святитель говорит, что хотите удерживать благодать Божию, удерживайте язык свой в осуждении или рассуждении о ближних. Ну это мы уже хорошо с вами знаем. И на этом недолго будем останавливаться. Требует также он благоговейной подготовки к причастию тела и крови Господа нашего Иисуса Христа, святитель требует. Чего? Да, что, дорогие, и постараемся принести мы. Благоговейное приготовление по силам. Кто может? Пожалуйста. Можете разбивать на несколько дней правила, как хотите, только принесите все, что у вас есть. Не откладывайте на последний день, тем более, когда знаете, что ничего не выполните в последний день. В последний день. Каждый должен знать свои силы. Опытность должна быть в духовной жизни. Опытность. Ошибки даже должны превращаться для нас в пользу, потому что однажды там что увидели, что что-то там пропустили, не рассчитали свою жизнь, Это должно стать поводом для того, чтобы в следующий раз уже рассчитать нашу духовную жизнь. Но самое главное, что в приготовлении к святому причащению важно, это принести ему все, что у тебя есть. Все, все наше расположение. Как вдовица, которая пришла и положила две лепты. Больше у меня ничего нет. А вот вот это-то и остается на наше с вами рассуждение. Насколько мы отдали Богу то, что Богу принадлежит, а насколько мы обокрали его для нашей праздности. Вот так вот просто скажем. Для нашей праздности, чтобы других слов не говорить. Вот сейчас хорошо это слово, потому что праздность пожирает то, что принадлежит Богу. Ну и в конце свидетель говорит, согрешил словом, помышлением, всеми моими чувствами, зрением. Кстати, зрение, дорогие, давайте будем хранить очень внимательно. Мы уже не раз об этом говорили. Зрение, через зрение святые отцы говорят, что это такое, такое место, через которое большинство грехов к нам входят. И сейчас это особенно видно. Вот. Не будем, будем охранять наше зрение тем, чтобы смотреть вниз. Слухом, обонянием, вкусом, осязанием, волею или неволею, ведением или неведением, в разуме и неразумии. И не перечислить всех наших грехов по множеству их. Но во всех сих, так и тех, которые мы забыли, а дай Бог нам вспомнить. Конечно, хорошо бы. Вот часто бывает, мне рассказывают, ты вспомнил грех и забыл, записываем, да? Будем стараться, если что, вспомнили, быстренько записать. Потому что если ангел вдруг и положил такое вспоминание, то бес точно похитит, если мы это не зафиксируем, не забудем. Всех наших грехов не перечислить по множеству их, но во всех мы раскаиваемся. Ну и помоги нам, Господи, исправиться. А обращаясь к священнику, говорим: Ты нас, Отче, прости, и силою и именем Господа нашего Иисуса Христа разреши. И засвидетельствуй, что мы старались и хотели все это исповедовать в судный день Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.